Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», я Марк Нуждин, здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И мы продолжаем. Ну, так получается, что продолжаем разговор уже не только о Романовых, но приходится говорить скорее об убийствах Романовых, чем больше, чем об их жизнях. Хотя, конечно, и о жизнях тоже сегодня будем рассказывать. Краткое содержание предыдущих серий заключается в том, что наша программа – одна из огромного цикла, посвященного семейству Романовых, правящему дому Романовых, продолжает то, что мы начали в прошлом выпуске. Там было убийство семьи императора, и не будем об этом забывать, всех тех, кто был семьей императора, то есть там и личный доктор, и учительница, и слуги, и повар, в общем, всех вот этих вот людей. Екатеринбург, посмотрите прошлую программу, не забывайте о том, что мы продолжаем выпуски одна за другой, и поэтому, если вы смотрите с середины, всегда есть возможность узнать не только, что будет позже, но и что было раньше. И сегодня продолжим говорить о судьбах великих князей, о том достаточно разветвленном семействе, большую часть которого ждала, конечно, судьба более чем печальная. Я напомню, что эту программу вы можете смотреть на сайте echo.fm.online, в онлайн-приложении «Эхо», и для Android, и для Apple все это доступно. Ну и, конечно же, пожалуйста, обсуждайте то, что вы здесь видите, ставьте нам лайки. И вот с лайками это особенно важно, потому что в последнее время что-то батье расплодилось и опять почему-то решило там нас атаковать. Не знаю, зачем это надо, но факт остается фактом. Поэтому ставьте лайки, делитесь, вместе мы всю эту заразу победим. Ну, а теперь давайте нашим печальным событиям в 1918 год.
1918 и 1919 годы, когда большевики, в общем-то, зверски, безжалостно и беспощадно уничтожали тех Романовых, которые оказались в их руках. По сути, устроили геноцид одной отдельно взятой семьи, несмотря на то, что некоторым представителям все-таки удалось спастись, те, кто оказался в руках большевиков, за редчайшим исключением, были уничтожены. Еще раз обращу внимание, именно большевиками, не разгневанными рабочими, не эсерами, не меньшевиками, не какими-нибудь одиночками-террористами, а целенаправленно, вполне сознательно и с лицемерием. Ну, сейчас подробнее об этом будем рассказывать. И вообще, если я не ошибаюсь, это наш с вами сотый выпуск, как минимум, с иллюстрацией. Сам-то цикл гораздо дольше продолжается. И вот такой печальный получается, потому что всю сегодняшнюю программу мы посвятим именно убитым Романовым, кроме Николая II, да, свергнутого уже, и его семьи, и всем остальным его родственникам. Вообще, к началу 1917 года Романовых было больше 65 человек. Больше, потому что в числе прочих были дети от марганатических браков, то есть официально непризнанных, но нам, советским людям, все это для нас, для всех, это такие же, да, потомки Романовых, несмотря на то, что формально по тем законам они не могли претендовать на эту фамилию, но это их же представители, их же клан. То есть прошли времена, когда династический кризис едва не погубил династию Романовых еще при жизни Петра I со смертью, да, его сына и со всеми остальными драматическими последствиями. И не будем забывать, что спасение пришло все-таки по женской линии, но впоследствии, вот со времен Павла I, при котором, собственно, Романовых становилось все больше и больше, все практически царствующие были многодетными, ну, за исключением Александра II, у которого две дочери умерли, но у него были братья, соответственно, все равно было кому занять престол, и все это было еще и по мужской линии. Ну и Павел I, вот напомним, просто он исключил женщин из права наследовать трон, и тем самым заложил такую специфическую бомбу замедленного действия на последующие события, чтобы вот уже отдельно будем об этом рассказывать, те Романовы, которые чудом остались живы, без конца выясняли отношения, кто из них больше имеет прав называть себя наследником престола. История не закончилась даже в 21 веке. А пока вот вернемся в 20-й, потому что по срокам, если по хронологии смотреть, то Николай II, или Николай Романов, как его уже называли большевики, стал не первой жертвой вот этого, ну, откровенного геноцида, направленного только вот на представителей одной единственной семьи. Потому что раньше был расстрелян его родной брат. Михаил Александрович, младший брат, мы про него рассказывали, я отдавал дань уважения этому человеку. Он мог, как мы тоже говорили, после отречения Николая II сам претендовать на трон, не решился. С другой стороны, тоже вот я его за это хвалил, он же пошел поперек воли брата, когда женился марганатическим браком на любимой женщине, вот вопреки всем правилам, то есть еще и проявил твердость, вот, добился, причем с разведенной женщиной, это все немыслимо было для консерваторов типа Николая II, тем не менее получил прощение только вот уже к эпохе Первой мировой войны, и после многих лет эмиграции за границей вернулся на свою беду в Россию, и после февральской революции он проживал в Гатчине, в своем собственном дворце, никуда не сбегал, не скрывался, пережил Октябрьскую революцию, и вот к началу 1918 года с женой, с детьми, все еще продолжал оставаться в Гатчине, ну и вот в марте его-то там новые власти и арестовали, вспомнив о нем, и решили, причем это все было уже личное решение Ленина, просто мы рассказывали, да, в прошлый раз все это важно, кто в конце концов отдавал распоряжение обо всех об этих расправах, еще с учетом того, как большевики все это без конца скрывали, лицемерили, обманывали, говорили, что нет, они еще живы, нет, они в безопасности, эти Романовы. Или про других сбежали, например. Ну так вот, здесь-то было все известно, что решением Ленина, опять-таки, почему? Потому что вот над Петроградом нависла угроза, вот приближаются немецкие войска, они вот уже захватили Нарву, а вот вдруг пригодится им этот Михаил Романов, кайзеровским, да, войскам, это родственник, соответственно, их для того, чтобы вот стать таким знаменем, да, Германской империи, при всем при том, что большевики с ними заключили, еще раз напомним, ну, как заключили мир, это так называется, подписали капитуляцию, на все условия согласились, но тем не менее, в общем, арестовали Михаила Александровича Романова для того, чтобы отправить его подальше от Петрограда и от Москвы в Пермскую губернию.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
И тоже вот история немножко напоминает события, связанные с именем его родного брата, старшего брата Николая II, потому что нашлись люди, готовые с ним лично разделить эту ссылку. В том числе это его личный секретарь Брайан Джонсон. Понятно, что англичанин по происхождению и друг, и личный секретарь, и еще несколько человек, в числе них камердинер, шофер, которые совершенно добровольно согласились отправиться в Пермь, чтобы быть рядом с Михаилом Александровичем. Более того, даже умудрились туда переправить его автомобиль Rolls-Royce. Представляете, там, да, для Перми. Сейчас-то это как бы впечатляюще выглядело, а тогда, в 18 году, был приметный автомобиль в этом городе. И тоже вот часто можно встретить непонимание, как вот эти люди все, я имею в виду Романовых, легко соглашались, ведь их же не в наручниках везли, не в кандалах, да, с охраной, в частности, Михаила Александровича латышской стрелки перевозили. Но почему они не сбежали, хотя у них много раз были такие возможности? И если, например, Николаю II было трудно, с ним было пятеро детей, да, и еще там много людей, то вот вроде бы Михаил Александрович, ну, тем более они все, кстати, офицеры, да, и вот именно эти люди были еще и не такими пожилыми, сравнительно здоровыми, все у них возможности были. Просто неизвестно ни об одной попытке побега из всех этих Романовых, когда они находились в руках большевиков и даже на каком-то этапе могли перемещаться сравнительно свободно. В частности, вот и великий князь Михаил Александрович. Там единственное, что вот он проявил тоже достаточно строгую волю свою, он запретил отправляться в ссылку жене своей, которая получила, соответственно, прощение еще от Николая II, стала именоваться фамилией Наталья Брасова. Да, она тоже хотела разделить с ним участь этой ссылки, но вот он ее убедил остаться в Петрограде. У них был единственный сын, который тоже мог бы, да, стать наследником престола, но он, несмотря на то, что мальчика, он родился в 1910 году, соответственно, 7 лет, да, случилось чудо. Брасова смогла переправить его к родне в Данию. Но он умер в 21 год, в 31 году, и на этом вот пресеклась, соответственно, линия, которая могла бы пойти от Михаила Александровича. Ну так вот, а в Пермь Наталья Брасова сумела съездить к своему мужу, потом снова вернулась в Петроград, все еще хлопотала, и опять, вот кажется, да, легкомыслие какое-то. Страшные вещи творятся, они все рассчитывали, надеялись, что, ну, все как-то обойдется. Тем более, что поначалу, как я уже сказал, вполне дружелюбно к нему относились даже большевики, вот эти власти, может быть, без лишних сантиментов, но тем не менее, его держали не в камере. Он поселился за свой счет в приличной гостинице, еще раз повторюсь, автомобиль, или Rolls-Royce, близкие люди, сравнительно свободен, потому что он мог гулять по городу, любил ходить в театр, любил слушать музыку, читал книги. Потом для Перми это же приехал, ну, суть, помазанник Божий. Мы же даже рассказывали, что формально после отречения Николая II он буквально 1-2 дня считался новым государем, российским пока тоже не отрекся от трона. Ну и здесь это, ну как бы сейчас сказали, такая звезда почти шоу-бизнеса, да? Медийная такая персона, поэтому многие с ним хотят познакомиться, многие хотят на него посмотреть. Если там есть представители местной культуры, богемы, богатые люди, они приходят к нему на прием, засвидетельствовать почтение. То есть у него жизнь была такая еще и в меру насыщенная, не такая уж у него и одинокая. Ну, как минимум, все это со всеобщим любопытством, да, пересекалось. И здесь еще раз повторюсь, что, ну, казалось бы, вот сравнительная свобода. Конец весны уже 1918 года, уже, как мы рассказывали, сформировалось белое движение. Непосредственно в Перми до 10 тысяч беженцев скопилось, которые пытались пробраться из охваченных вот этим вот безумием большевистским Петрограда, Москвы, куда-нибудь дальше на восток, в более безопасные места на юг, там трудно пробиться, но после восстания Чехословацкого корпуса, мы тоже про это рассказывали, да, Транссиб оказался практически парализован, и вот до 10 тысяч таких относительных беженцев, которых советская власть считала это врагами идейными, буржуазии, царские офицеры, но тем не менее, то есть все и это могло бы пригодиться Михаилу Александровичу, и вот неизвестно ни об одной попытке там заговора какого-нибудь, вот чтобы сформировалось какое-то ядро и самим спастись. И вот, ну, монархистов тут много достаточно было, и Михаила Александровича спасти. Нет, ничего подобного. Так вот он, получается, до последнего и ходил. Театр очень раздражал большевиков, которые на Урале, кстати, были достаточно сильны, большевики, но в основном в Екатеринбурге, но и в Перми в том числе. Вот он их раздражает. Что это такое? Живет неплохо, на Роллс-Ройсе ездит, пользуется всеобщим вниманием. И ему, как могли, ну, с духовенством там активно встречается, как могли, стали отравлять жизнь к концу весны 1518 года. И тем не менее, получается, что ничто не предвещало буквально беды, потому что он вел дневник Михаила Александровича до последнего времени, и там ничего не похоже вот в его записях, чтобы он чувствовал какую-то угрозу, чтобы он переживал, чтобы он там писал «тучи сгущаются». Он мог быть на что-то рассержен там или обижен, но скорее на невежество окружавших его людей. Например, его обязали ежедневно являться в ЧК в 11 часов утра для того, чтобы подписаться «я на месте, я не сбежал». Ну, он и это все послушно исполнял, только негодовал, что же это вообще такое, это же унизительно по большому счету. Ну и вот опять есть разные версии, кто же принимал роковое решение, и все очень похоже на историю с Николаем II, потому что явно инициатива могла быть и на местах, но при попустительстве Москвы, при попустительстве высшей большевистской власти, которым Если он и мог пригодиться, то для торга с немцами, но не буквально. Скорее всего, принял решение о том, что надо ликвидировать Михаила Александровича. Понятно, что большевик по фамилии Иващенко, который был начальником местной милиции, который одновременно был и комиссаром по городу Перми. Ну, так как он ни перед кем не отчитывался, как оправдывали большевики впоследствии, ну, а вдруг бы там белые приближаются, чехословацкий корпус, тут бы Михаил Александрович им пригодился, поэтому надо было ликвидировать, но приказа никакого буквально нет. Вполне возможно, что вот он мог по личной инициативе. Да что вот мы цацкаемся, церемонимся, тем более сколько уже крови было на руках большевиков и до этого, а это старый большевик, и он просто подготовил целый план, что вот живет в гостинице, соответственно, да, Михаил Александрович, мы его оттуда похитим, тайно убьем, а всем расскажем, что он сбежал. И именно этот план и стал реализовывать. Вот такой вот циничный, нашел себе подельников, да не будем называть их соратниками, таких же преступников, около 10 человек, запланировал все это на определенную дату, дал распоряжение, какие повозки подготовить, сделал поддельный ордер на арест Михаила Александровича, причем там тоже любопытная история, он подписал его в местном ЧК у тоже еще одного из большевистских лидеров, но тот так подделал свою подпись, что когда этот ордер на арест сам человек специально так подписал, чтобы вот себе такое алиби придумать, что Михаил Александрович говорит, а я вижу подпись-то не настоящая, я знаю подпись вашего соратника большевистского, это не то. Ну, в общем, в итоге пришлось с шумом, с криком, угрожая там на месте его пристрелить, тем более, что выходят постояльцы из других номеров, что случилось, что такое, ну, убедили Михаила Александровича спуститься вниз из гостиницы, это все 12 июня, вот примерно за 12 июля, за неделю до убийства Николая II, спуститься вниз, где уже ждали повозки, Михаил Александрович, простите, договорился, чтобы с ним мог отправиться его секретарь Джонсон, большевики и на это согласились, может, даже с радостью, что еще одного лишнего свидетеля укокошим. Причем укокошим – это вот глагол, который использовали те из большевиков, которых впоследствии допрашивали вступившие в город белые. Вот так вот легко, цинично, непринужденно. И погрузили в телеги, вывезли за несколько километров из города, потребовали, ну, в лесу уже, соответственно, чтобы Михаил Александрович и Джонсон выходили, вылезали из повозок, и тут же их и расстреляли на месте. Опять-таки, судя по тем свидетельским показаниям, которые впоследствии были даны, никто никакого сопротивления не оказывал. Сбежать Михаил Александрович не собирался. И даже когда его спрашивали по свидетельствам очевидцев, он, кстати, очень отличался от Николая II, потому что был на голову выше, сохранил, да, вот этот вот рост Романовых, которым очень гордились Николай I, Александр II, Александр I. Ну так вот, он говорит, ну я же такой приметный, меня многие знают в лицо, ну куда я сбегу? Да и в конце-то концов, я же человек не опасный, зачем меня убивать? Ну и вот дожил до своей смерти. И так как большевики, убив, соответственно, этих двух людей, сначала закидали ветками, на следующий день вернулись и закопали их уже более ответственно, так как они еще и ограбили великого князя, причем не просто забрав у него часы, драгоценности, золотые кольца, а еще и штиблеты, пальто, все это, чтобы переделили, то еще одной из версий был просто грабеж. Что это вот у нас ходит, тут буржуин какой-то, грохнем его, ничего нам за это не будет, так еще и поживимся имуществом. Ну, скорее всего, убили его, конечно же, еще и из таких вот в большевистском представлении идейных соображений, сколько вообще к этому шли со времен террора, да, экстремисты, уничтожая, убивая Романовых, мы тоже про это рассказывали, сколько покушений было, во время которых Романовых убивали. Ну и здесь вот последствия. Опять вот весь этот цинизм, весь этот ужас в развитии событий как проявляется? Большевики, убившие великого князя, они же не признаются, что мы расстреляли, ведь не было никакого решения суда, не было никакого приговора, ну хоть бы просто сказали, он хотел сбежать, нет ничего подобного, тоже не происходит, они отчитываются, что он просто исчез, что вот якобы напали на город какие-то преступники, какие-то бандиты, может быть, белые. Вот с ними, соответственно, великий князь и сбежал. Мы не знаем, где он находится. И только через какое-то время, понятно, что в Москве уже поступают сведения о том, что великий князь убит, но и тоже ведь не разгневался Владимир Ильич. Где будут распоряжения? Я своего согласия не давал провести внутреннее расследование. Более того, до конца, так как принимали активное участие в расстреле чекисты, соответственно, документы все попали, если они писали эти документы, в НКВД, ну, в ОГПУ, потом НКВД, потом КГБ, потом ФСБ, часть документов до сих пор недоступна. Вот прошло более 100 лет, и архивы же ФСБ многие до сих пор закрыты. Ну и у власти эти же вот наследники тех самых чекистов, которые так любили эти расстрелы без суда и без следствия. Причем более того, там же тоже надо это в последующих событиях. Ведь формально большевики объявили о том, что великий князь сбежал. А из-за этого ужесточили содержание, и это стало поводом для казни других Романовых. То есть в чем еще было лицемерие? Или когда стали казнить его приближенных, то тоже, ну, тех, кто еще выжил, да, тех людей, которые окружали великого князя Михаила Александровича, тоже как повод, вот он сбежал, а чтобы вы вместе с ним не сбежали, вас тоже надо расстрелять. Говорили те же самые большевики, вынося вот эти вот уже приговоры, которые прекрасно знали, что они же и есть убийцы. В чем вот, конечно, весь этот ужас и все это лицемерие. Соответственно, Михаил Александрович убит, и это было только...
Максим, давайте вот перед тем, как мы перейдем к остальным, очень не хотелось разрывать повествование про Михаила, потому что просто нельзя такие вещи делать, и все должно звучать в одном месте. Но пока мы не перешли к остальным, я напомню нашим слушателям, что вы все это делаете вместе с нами, то есть мы существуем только благодаря тому, что вы нас смотрите. Поэтому делитесь записью нашей программы, смотрите нас, обсуждайте то, что вы увидели, ставьте нам лайки, пожалуйста, это для нас очень важно. И, конечно, для нас очень важно, чтобы вы нам помогали, каким образом, смотрите в описании программы. Для нас не существует маленьких сумм, сколько вы готовы потратить на газету или журнал, столько же отправляйте и нам. Способы самые простые, включая просто положить деньги на телефон. Поэтому пользуйтесь. И вместе с нами продолжайте следить за тем, что происходит с Романовыми, потому что даже сейчас, даже на этой программе их история не заканчивается. Хотя, конечно, смертей сегодня будет много.
Вот в скорости после убийства Михаила Александровича состоялся расстрел царской семьи и близких им людей в Екатеринбурге, в Ипатьевском доме, о чем мы рассказывали в прошлой программе. И тоже, ну, не закончилась на этом драма, потому что потом последовал так называемый Алапаевский расстрел. Алапаевск – это город в современной Свердловской области, почему-то не в Екатеринбургской, когда были убиты 6 князей с разным статусом. Тоже напомним на всякий случай, что из-за того, что Романовых стало так много, некоторых из боковых ветвей внуков стали именовать уже не великими князьями, на которых ведь надо было из бюджета выделять средства, а просто вот для экономии с времен Александра III их стали именовать князьями крови, и там содержание у них было поменьше. Ну так вот, это были разные князья, их всех тоже арестовали еще в марте 1918 года в Петрограде под разным предлогом. Опять-таки, никто не сбежал, никакого участия в сопротивлении не принимал. В Белом на юг не отправился. И вот, ну, как на подбор, там все вот эти вот Романовы безропотно приходили, как бы сейчас мы сказали, там, по повесткам или по требованию, никакого сопротивления не оказывали. Ну так вот, их всех арестовали в Петербурге и выслали в Вятку. Мы про многих из них раньше рассказывали. Это великий князь Сергей Михайлович, это сразу три князя крови Константиновича, Иван, Константин и Игорь. Это Владимир Павлович Полей, не Романов, потому что он был незаконно рожденный, это сын Павла Александровича от марганатического брака. Вот их всех отправили для начала в Вятку, Киров, да, тоже к Как вот можно жить с названием этого большевика в старинном русском городе? Прекрасное название Вятка. Но вот местные жители, к моему изумлению, на референдумах отказались возвращать исконное название. Потом их всех перевели в Екатеринбург, который казался большевикам более надежным местом для их ареста. Причем они тоже достаточно долго были сравнительно свободны, тоже имели возможность сбежать. Ничего подобного не происходило. И уже в Екатеринбурге к ним присоединили арестованную в Москве Елизавету Федоровну, великую княгиню, которая урожденная принцесса Дармштадтская. Это сестра, соответственно, жены Николая II, Александры Федоровны, у которой мужа Сергея Александровича убили террористы, эсеры. Он был губернатором Москвы, мы тоже про это подробно рассказывали. И с тех пор она вела достаточно замкнутую жизнь, посвящая себя в основном благотворительности, активно жертвуя монастырям, активно жертвуя больницам. То есть обрела статус вот именно служительницы, да, вот в пользу гонимых, сирых, больных, убогих. Пользовался определенной популярностью, я вот все это подробно рассказываю, для того, чтобы напомнить, что и ничего это не помешало большевикам и ее арестовать, при всем при том, что ну, уж она-то точно не могла претендовать ни на то, чтобы стать знаменем белого движения, и не Романова она вовсе по рождению, и уж ее-то точно можно было бы отправить к родственникам в Германию, может даже принудительно выслать, но несмотря на то, что она была уже насквозь, конечно же, православная, в православие все эти немецкие принцессы переходили, приезжая, выходя замуж за Романовых, ну, в общем, и ее переправили в Екатеринбург, она уже была не молода, ей было 53 года, и вот когда в Екатеринбург перевезли еще и семью Николая II, тут большевики подумали, что-то слишком много Романовых, вот тоже, да, удивительно, их без конца перевозили с места на место, это просто каждый раз возможность побега была для князей и великих князей и принцев крови, ничего подобного не происходило, потому что вот эту всю компанию перевели в город Алапаевск, тоже под контроль большевистских, и тоже поначалу они сравнительно свободно могли гулять по улицам, беседовать, встречаться, ну, как минимум, друг с другом, пить чаи, разбили сад, потому что вот лето же начинается, лето 1918 года, и здесь вот опять все вот лицемерие большевистское, потому что для расправы над ними местные большевики как раз и придумали как повод якобы побег Михаила Александровича, что вранье и неправда. Большевики знали, что они сами же и убили Михаила Александровича, но так как публично объявили, что тот сбежал, и вот для того, чтобы они сбежали, и вот эти вот князья и одна примкнувшая к ним княгиня, то надо бы и с ними расправиться. Причем тоже для начала резко ограничили возможность передвижения, перевели их на более жесткий паёк, отобрали все вещи, кстати, оставили вот только минимум. Это все вот тоже большевистская тема, грабь награбленная, если там приличные одежды какие-то, да еще и украшения, как это все не отобрать, ну и между собой уже по справедливости, по-шариковски все переделить. И 18 июля, это вот, соответственно, уже после расправы над Николаем II, Николаем Романовым, объявили большевики в Алапаевске, что а куда-то исчезли просто вот эти все великие князья. Там стрельба была, оцепили место, где они проживали, и объявили аэроплан. Прилетал белогвардейский, схватили вот этих вот своих-то разлюбимых монархов, наследников монархии, наследников царизма, и выкрали. Вот, мол, какое несчастье приключилось, не углядели, не знаем, куда они все исчезли. Опять все чудовищное лицемерие и повод для дальнейших расправ и репрессий, потому что там же вот в Алапаевске были арестованы десятки людей, взяты в заложники. Вот раз сбежали эти Романовы, значит, вот вас возьмем в заложники, все вранье и все неправда, потому что в сентябре 1918 года в Алапаевск вступили белые части, которые подчинялись позднее Александру Колчаку, и тут же начали расследование, и все очень быстро вскрылось, потому что в городе остались и свидетели, и очевидцы, и участники этого всего преступления, которые и рассказали осенью 1918 года, что, конечно же, погрузили великих князей повозки тоже вывезли в лес. Там просто бросили в одну из заброшенных шахт, а шахту забросали просто гранатами. И, соответственно, эту шахту нашли в 18 году, в конце уже осени, в ноябре, извлекли останки вот этих погибших людей. Ну, там, опять, тут уже по-разному это все трактует, что якобы кто-то еще из них оставался жив, кто-то кого-то перевязал. Якобы крестьяне слышали, что те выбраться из шахты не могут, тем более, что раненые, но поют какие-то псалмы. Кто-то говорит, что нет, конечно, они там практически сразу погибли. Но, в общем, в любом случае убийство было зверским, опять-таки бессудным, безжалостным и бессмысленным. И еще раз повторюсь, с чудовищным лицемерием. Ну, в какой-то степени вот этим людям повезло именно потому что они попали в руки белых, соответственно, их смогли по христианской традиции, по-человечески захоронить, потому что, ну, мы уже упоминали, да, что семью Николая II нашли только через десятки лет. И только вот уже, получается, сравнительно недавно перезахоронили в Санкт-Петербурге. Еще раз повторимся, что, безусловно, все доказано, что это останки тех самых Романовых и есть. Ну так вот, а здесь этих погибших белые смогли захоронить, а потом, когда красные наступали, еще смогли вывести эти останки, забрать с собой при отступлении. Тут еще тоже надо напомнить, в чем еще тоже, вот, ну, уж говорить то слово, сходство большевистское, потому что так же,
Максим, как... А давайте вот к этим деталям вернемся буквально через пару минут, потому что у нас середина программы, отметим это маленьким перерывом. И скоро вернемся. Я напомню, это «Все так плюс». Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Далеко не уходите.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Здравствуйте, друзья, и, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе и YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин, петербургский историк Максим Кузахметов. Возвращаемся к чудовищной расправе в Алапаевске.
Ну и вот ужас в том, что вместе с князьями были казнены ни в чем не повинные люди. Это Федор Ремез, управляющий делами Сергея Михайловича. Ну ладно, он хотя бы, да, царский прислужник. Но за что была казнена Варвара, так называемая келейница, то есть это даже еще не статус монахини, это вот, ну, как близкая и подруга, и прислуга у Елизаветы Федоровны, у великой княгини, и ее заодно также отправили вместе со всеми Романовыми на тот свет большевики. Ну, так вот, как я уже сказал, белые смогли вывести останки с собой, потом после долгого пути на восток, переправить все это в Китай. Оказались останки, гробы, соответственно, в Пекине, в бывшей русской миссии, там был православный храм, в нем похоронили. Но и здесь большевики настигли все-таки этих несчастных мучеников, потому что впоследствии, уже после завершения Второй мировой войны, там, где был храм, вся эта территория перешла к советскому посольству, ну, храм, соответственно, снесли, ничего не пожалев, в начале 1950-х годов все разровняли, какие-то свои постройки, детскую площадку, и останки, гробы, соответственно, с тех пор обнаружить уже и не удалось. Но там еще и китайские коммунисты могли постараться, если даже где-то была попытка перезахоронить, понятное дело, что при власти Мао Цзэдуна, какое им дело до этих вот великих князей, бывших Романовых, в общем, останки считаются исчезнувшими, во всяком случае, до сих пор не найдены. Чуть больше повезло Елизавете Федоровне, потому что еще в 1920 году именно вот ее останки перевезли в Иерусалим. Еще раз повторюсь, она была последние годы после убийства своего мужа чрезвычайно набожной, целиком вся себя посвятила благотворительности. И вот в Иерусалиме, в церкви равноапостольной Марии Магдалины, Гефсимании, есть вот красивое такое место, красиво оформлено, куда можно прийти поклониться, если вот кто-то готов отдать дань уважения этой женщине. Ну вот ей, по сути, вот единственное так повезло. Еще одно убийство, ну вот мы закончили, да, с Алапаевскими. Ну надо напомнить, что они признаны мучениками и причислены к лику святых. Но это была тоже не последняя смерть, не последняя расправа, потому что в сентябре 1918 года в Кронштадте был убит, причем тоже надо объяснять, кто это такой, Алексей формально Заркинау. Это вот тоже потомок Романовых от марганатического брака. Это сын принца Константина Альденбургского, который сам уже как будто бы не Романов, а тоже предок, соответственно, Николая II по женской линии. Но, тем не менее, вроде бы как родственник Романовых. И вот раз он подвернулся большевикам в Кронштадте, ну как же и этого молодого человека не пристрелить? Ему было меньше 30 лет, хотя и фамилия у него даже была другая, Заркинау, графы Заркинау. Ну и это тоже не последняя казнь, потому что еще один массовый расстрел произошел уже в нашем с вами родном Санкт-Петербурге, непосредственно в Петропавловской крепости, причем это уже было в начале 1919 года, потому что вот вместе со всеми прочими арестованными Романовыми, которые оказались в руках у большевиков, тоже в марте 1918 года оказалась целая компания великих князей, причем в отличие от тех, о которых мы рассказывали, алапаевских мучеников, там самая эта возрастная была Елизавета Федоровна, ей было 53 года, а все остальные были гораздо младше, там было некоторым немного более 20 лет. А здесь как раз в эту компанию попали Романовы, которым ближе к 60, то есть уже достаточно немолодые люди. Это Павел Александрович, это Дмитрий Константинович и Николай Михайлович. Причем, тоже вот надо отдельно сказать, мы про некоторых из них рассказывали, что это люди страшно далекие были от идеи монархии, по-своему либералы. Один из них серьезный ученый, с серьезными научными трудами. Ну, тоже такое дело большевикам до интеллектуалов. Сначала отправили этих вот великих князей в Вологду, некоторое время там продержали, потом летом 1918 года решили вернуть в Петроград. Это все повторяется. Ну, тут уже и постарше, ни одной попытки побега, ни одной попытки их освободить, да, вот чтобы какая-то группа монархистов там что-то организовала. Ну, в Петрограде к ним присоединили еще и Георгия Михайловича и Гаврила Константиновича, еще князей Романовых, и здесь вот Гаврилу Константиновичу фантастически повезло. Это брат тех трех Константиновичей, о которых мы рассказали в череде алапаевских мучеников, да, расстрельных в Алапаевске. У него тоже был марганатический брак. Он женился по большой любви на балерине. А балерина – это для Романовых такая совершенно отдельная история, Антонина Нестеровская. И она развернула бешеную активность в Петрограде, приходила на прием, кому могла, писала письма Горькому, тем более, что муж ее, Гавриил Константинович, оказался на некоторое время тяжело заболел, оказался в больнице, и вот под этим предлогом, что отпустите его, в итоге она смогла организовать, по сути, побег, потом они смогли перебраться в Финляндию, и вот именно он, соответственно, в эмиграции уже скончался, остался среди живых, ему повезло. Но только ему, потому что, опять-таки, после того, как это уже, соответственно, в Петрограде, и все в руках у большевиков, после того, как был убит председатель петербургского ЧК Моисей Урицкий, это конец лета 1917 года, и большевики, мы тоже про это рассказывали, развернули свой красный террор, официально называли красный террор, а тут у них в руках Романовы. Ну и долго все равно не знали, что с ними делать, это же у них получается заложники, и вот 9 января было принято решение, тут уж так как это все в Петрограде, несмотря на то, что столица уже переехала в Москву, не какие-то местные большевики, на которых все можно было бы свалить, но тут явно все было согласовано уже и с большевистской верхушкой, наверняка и Ленин был в курсе, что надо от них избавиться, проку от них никакого нет, зачем нам вообще эти великие князья, причем безвредные, еще раз повторюсь, еще и видные ученые, как минимум за одного из них ходатайствовал тот же Максим Горький, ну хотя бы его-то можно освободить. Ничего подобного. И 9 января они были расстреляны, причем непосредственно на территории Петропавловской крепости. И тоже, по сути, тайно, без суда, без следствия, до сих пор непонятно в каком месте. И там же и закопаны были. Опять-таки не было никакого обряда человеческого, чтобы предать их останки земле. И все это... Казалось бы, уже начало 19-го года, уже красный террор, но может показаться невероятным, но все равно еще у левых эсеров выходила своя газета, и один вот из лидеров левых эсеров, еще находившийся тогда в Петрограде, Мартов, про которого мы рассказывали, опубликовал большую статью «Стыдно». Это еще одно свидетельство обезумевших большевиков, которые творят вот такой вот беспредел, такие расправы без суда над беззащитными, беспомощными людьми. Ну, недолго, соответственно, выходили эти левые эсеровские газеты после таких публикаций. Но самое невероятное, что большевики же не любили там брать на себя, да, вот вино за всякие эти преступления, а было объявлено, что великие князья казнены в отместку за то, что в Германии буржуазия расстреляла Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Соответственно, вот мы вот так вот мстим, так как вот эти романы в той или иной степени родственнички кайзера, причем кайзер уже свергнут, уже отрекся давным-давно от германского престола. И все равно это большевикам не мешает в начале 19-го года все вот это так провозглашать, и все бы тоже ничего. Но дело в том, что Роза Люксембург и Карл Либкнехт были расстреляны через неделю после убийства великих князей. То есть вот до какой степени возможно вот это большевистское лицемерие, чтобы потом годами, соответственно, все это попадало, чтобы в учебники, и вот так вот складно все выглядело. Но они же заложники, ну, надо было как-то ответить на вот это вот преступление буржуазии. А мы вот, соответственно, с этими представителями высшей знати вот так вот расправляемся. Ну, и здесь надо нам, наверное, перейти к иллюстрациям, потому что сегодня их достаточно много. Мы перечислили больше 10 убитых, причем каждый раз бесчеловечные и зверские, и без суда, и без следствия людей. Ну вот, давайте их покажем тогда и расскажем.
Да, давайте начнем вот так вот по порядку. Портретов действительно сегодня очень много. Я напомню только нашим слушателям, что поскольку у нас и иллюстрации тоже, это роднит нас с печатной прессой, с иллюстрированными журналами, поэтому сколько вы считаете нужным потратить на покупку газеты или журнала, столько же вы можете потратить и на нас. Отправляйте нам ваши какие-то небольшие, может быть, большие суммы. Маленьких сумм для нас не бывает, потому что в итоге все это складывается в то, что позволяет нам работать дальше. Все способы в описании программы, включая даже самый простой, просто положить денег на телефон. Помогайте нам, и вместе будем разбираться в нашей истории, посмотрим на тех, кто жертвами этой истории стал в самом прямом смысле слова. Первый у нас великий князь Михаил, причем, как я понимаю, это какой-то вот как раз уже портрет в ссылке, потому что выглядит он...
Да, это весна 1918 года, и произошло вот уникальное событие. Его сфотографировали там. Эту фотографию гораздо позднее потом нашли, обнаружили, но это действительно он и есть. Ну, понятно, что не производит, да, впечатление наследника трона.
Очень современно выглядит.
Ну, по-своему, да, еще современно, и тем не менее, на его пальто тоже позарились местные большевики. Хорошее, наверное, было пальто. Почему вот и считается, что, в числе прочего, мотивом для расправы над ним могло быть желание просто его и ограбить, в числе прочего. Но вот это вот первая жертва этого геноцида против одной отдельно взятой семьи, далеко не последняя.
Следующая у нас Елизавета Федоровна.
Да, сестра Александры Федоровны, вдова. У нее своих детей не было, у этой женщины, и ничего плохого никому не сделал. Но вообще все романы, о которых мы сейчас говорим, ни в чем не провинились. Если Николаю II что-то можно припомнить, конечно же, решение принимал. Ну, как при советской власти рассказывали, виновен в кровавом воскресенье. Вот, возможно, косвенный виновник Ленского расстрела. Вообще всей этой ситуации с произволом, да, царским виновником. Но эти люди ни в чем точно не провинились, многие из них еще и не поддерживали, да еще и княжеская фронта была, ничего подобного. Но уж за что Елизавета Федоровна пострадала, вообще объяснить невозможно, тем более, что она и не Романов. Вовсе, а принцесса Гессен-Дармштадтская, ну вот и ее настигла беспощадная расправа, причем в ее случае как? Бросить в шахту, а потом гранатами закидать. Даже не человеческий какой-то расстрел, чтобы избавить людей от мучений. Ничего подобного. Пусть мучаются со сломанными руками, ногами, в ранах, истекая кровью, гибнут там.
Так, следующий у нас герой – это Сергей Михайлович.
Ну, это вот мы уже идем, соответственно, по князьям и князьям крови. Еще раз повторюсь, вот эти люди, которые оказались в Алапаевске, они все погибли сравнительно молодыми. Многие из них даже были не женаты, все были офицеры. Ну, можно вот там этот три брата же, да, соответственно, Константиновича, их всех показать.
Да, это, как я понимаю, еще дореволюционные изображения, потому что...
Ну, их не фотографировали, да, большевики и сами они себя. Ну, может, фотографировали, но не сохранилось просто. Еще раз повторюсь, может, где-то в архивах ФСБ хранятся дополнительные сведения, но многие из этих архивов до сих пор закрыты, или, как считается, там и большевики могли подчистить, чтобы обелить себя как-то, тем более, что, ну, как я уже рассказал, уже в 19-м году было понятно, до какой степени они обманывали, лицемерили, скрывали свои преступления. Ну, если даже были какие-то документы, сами же могли их и уничтожить.
Это вот у нас сейчас Иоанн Константинович появился.
Да, Иван Константинович тоже, все сравнительно молодые люди, офицеры, многие из них принимали участие в Первой мировой войне, но не зачлось это.
Ну да, имело мало значения участие в империалистической войне, как ее было принято называть. Так, а мы идем дальше, и здесь у нас следующий наш герой – это Константин Константинович, тоже великий князь.
Нет, это как раз они-то были князья крови.
А, князь крови, да, извините, да. Уже да, не великий, да, великий князь закончил.
Уже даже не могли претендовать на какие-то дополнительные деньги из бюджета, потому что уже не считались великими князьями и не спасли их от расправы.
Угу. А, тоже дореволюционный еще портрет. Человек в мундире, достаточно молодой, кстати. Идем дальше. Здесь у нас... Игорь, да, это тоже князь крови и тоже молодой человек, совсем молодой человек. Такое ощущение, что ему лет 18.
Ну, там фотографии, потому что некоторые из них к моменту гибели были постарше, чем на фотографиях. Но да, не было и 30. Да, Игорь Константинович тоже князь крови.
Вот такой вот молодой человек в офицерском мундире, как, впрочем, все они в офицерских мундирах позировали для подобного рода снимков. И ужасный конец. Так, дальше у нас Владимир Павлович Полей. Это тоже,
Вот
как
даже
я
не
понимаю.
Романовых, это вот то, что то мы говорили, сын Павла Александровича от марганатического брака, любимой женщине, которым дали в итоге фамилию Полей, ну понятно, что признали дворянами, но он вообще никак не мог претендовать на трон и не претендовал, но тем не менее и его расстреляли, раз вот попался в руки, пусть даже, ну, нельзя его назвать незаконно рожденным, но от марганатического брака. Соответственно, он даже не князь крови, и ничего, и его зверски убили.
Меня причем, знаете еще, что вот в этой вот всей истории удивляет, потому что хорошо понятно, что сам Николай II был на виду, но вот во всей вот этой вот многочисленной родне разбираться, это значит, среди большевиков были люди, которые разбирались, кто кому кем приходится, кто где находится, кто как выглядит, чтобы их опознать и так далее, и так далее. Оказалось бы, люди мировую революцию делают. Да какая разница того...
А если не разбирались, если не разбирались, то как сейчас все происходит, кто-то донесет, кто-то подскажет, напишет какую-нибудь анонимку. Ужасная история.
Любезно подскажет, да. Георгий Михайлович у нас.
Ну, это вот... Да, все, мы перечисляем, просто перебираем этих вот жертв, расстрелов и расправ. Сейчас я тоже не хочу даже погружаться в подробности обо всех о них, потому что вот когда мы говорим уже о более старших, Романовых, там реальны были заслуги у людей, но не спасло, не пригодилось, не зачлось.
Ну, а мы же в любом случае будем двигаться дальше еще по тем, кто выжил, так что, может быть, и кого-то из них тоже еще будем вспоминать. Следующий наш герой – это, ну, вот мы как раз его вспоминали не один раз уже, это человек, который, ну, как минимум, научные достижения имел, Николай Михайлович.
Ну, вот тоже никак не пригодилось, хотя как раз за его освобождение вроде бы даже ратовал и Максим Горький, и не молодой человек, еще раз скажем, и ни в чем не виновен, автор многочисленных научных трудов, и все равно, и его тоже. Безжалостно, без суда, без следствия, без конкретных обвинений расстреляли.
Еще, как я помню, он с большим скепсисом вообще отзывался о брате, находящемся на престоле.
Но он был невысокого мнения вообще обо всех тех Романовых, которые находились поближе, чем он, к власти. Да, давал им безжалостные характеристики. И ничего, все равно большевики его тоже расстреляли.
Идем дальше. Какой прекрасный портрет. Дмитрий Константинович.
Там же вот мы сейчас перебираем, да, этих великих князей. Не молодые. Некоторые из них, несмотря на то, что были уже в почтенном возрасте, не оставили потомство. Кто-то оставил, мы потом будем рассказывать, да, в следующей программе о Романовых, которые оказались в эмиграции. Один из этих людей, из великих князей, вообще практически ослеп. К этому времени был страшно близоруким, уже плохо видел. Ну, то есть вообще никакой опасности не представлял. Могли бы его отпустить. Но нет. И его тоже отправили на расстрел.
Следующий наш герой Павел Александрович.
Ну, тоже великий князь. Соответственно, там уже про них, про многих можно было бы даже сказать, что это дальняя родня Николая II. Но так как Романов, а они все уже... Ну, то есть великие князья, это мы их называем, да, чтобы было понятно, кто. Понятно, что для начала 19 года это просто граждане. Романовы, все. И я прошу прощения, даже если мы тут немножко могли запутаться, очень их много, все они Романовы, имена, отчества у них периодически повторяются, про кого-то из них говорят, это старший, а это младший, а еще могут, как вот там, не Александр, а Сандро. Но прошу прощения... Заранее. Сегодня мы говорим о тех, кто был расстрелян. Надеюсь, все вот не ошиблись.
Ну да, все равно приходится их как-то называть, чтобы отличать друг от друга. Вот меня как раз и удивляет, как большевики-то в этом не
путались. Вот разбирались.
Так, и идем дальше. У нас объект для тех, кто хочет посетить что-то в этом роде в Петербурге, что-то связанное с тем, о чем мы сегодня разговариваем. Это Великокняжеская усыпальница. Кстати, где она находится?
Ну, прямо в Петропавловской крепости, у Петропавловского собора. Вот там и похоронены практически все Романовы, во всяком случае, царствовавшие Романовы, точно. Объект открытый, доступный, можно туда прийти. Уже в 21 веке там были подхоронены Николай II со своей семьей. Тоже можно, соответственно, прийти, посмотреть, свечку поставить, если есть желание. А еще, ну это вот надо показать, наверное, следующую иллюстрацию, уже тоже в 21 веке там разместили памятную доску о том, что где-то рядом, а место до сих пор точно неизвестно, были расстреляны еще 4 великих князя. Ну, их тоже причислили, как водится, к лику святых, как мучеников. Более того, уже на моей памяти во время каких-то строительных работ в Петропавловской крепости нашли больше 10 скелетов, причем совершенно очевидно, со следами насильственной смерти. Ну, уж такие времена в 21 веке были, что не заинтересовало это все ФСБ и полицию, тем более, потому что явно люди были убиты около 100 лет назад или более того. Ну и, соответственно, раз нет состава преступления, так чего и заниматься этими казненными? Ну, нашли и нашли скелеты. Ужас, да, какой вот происходит. Хотя, может быть, среди этих останков, там большевики расстреляли, конечно, не только великих князей, но, может быть, эксгумация позволила бы доказать их родство, но нет. Поэтому пока известно только, что точно они были расстреляны на территории Петропавловской крепости. Там вообще большая территория, и давным-давно Петропавловская крепость была превращена, ну, соответственно, еще при царе, в том числе и в тюрьму. Казни там, наверное, были и до того. Ну, поэтому вполне уместно на вот усыпальнице памятная доска о 4 великих князьях. Можно тоже ее найти и прочитать их имена.
Вообще очень странно, что не заинтересовалась ни полиция, ни общественность вот этим вот всем, потому что...
Почему же? Это очень странно. Власть потомков этих самых чекистов, они себя с гордостью периодически называют чекистами и потомками Дзержинца, так эти же люди и были убийцами, эти же люди расстреливали, поэтому, как это всегда в таких случаях, зачем ворошить старое? Нет, не доказано, время было непростое, все неоднозначно. И лишний раз повторить какое-нибудь безобразное лицемерие, ну, пришлось вот отомстить за убийство Розы Люксембург и Карла Либкнехта, которых на самом деле убили уже после казни великих князей. Еще раз вот все эти примеры привожу, как вот власть, по сути, преступников, лживых преступников, и по большому счету наследники тех самых преступников от власти-то далеко не ушли. У власти-то и остаются. Как минимум бывшие чекисты, ФСБшники, бывшие КГБшники, да и коммунисты, бывший Путин же тоже стоял в партии, не слышал, чтобы он каялся и свой партбилет сжег там, просил прощения. Разве такое может быть? Нет, поэтому мы, ну, надеюсь, доживем, когда архивы ФСБ будут открыты и не уничтожены. И мы узнаем какие-то еще подробности душераздирающие. Но, наверное, потому они и закрыты, что там все сплошные преступления. Этого ЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ.
Ну, вообще, на самом деле, хотелось бы разобраться в этой истории, потому что она продолжается до тех пор, по аналогии с войнами, да, пока не похоронен последний солдат, так вот пока не похоронены эти люди, у нас тоже есть какие-то вопросы к нашему прошлому, а значит, оно продолжает требовать нашего пристального внимания и разбирательства, что мы здесь и делаем, собственно. Вот расставляем точки над «и» в той степени, в которой нам позволяет то, что мы знаем. Программа «Все так плюс». Заканчиваем на этом. Ждите следующих выпусков. Дальше у нас все интереснее и интереснее. Мы отходим дальше от общеизвестных исторических событий, выходим из учебника истории. Помогайте нам, все способы в описании. Обязательно ставьте лайки, батьё активизировалось. Нас пытаются каким-то образом загнобить. Помогайте нам остаться и выжить. Петербургский историк Максим Кузахметов здесь. Я Марк Нуждин, и мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. До свидания.
До свидания.